житие преподобного Паисия Величковского. Память 15-28 ноября. Преподобный Паисий родился в городе Полтаве в семье Иоанна Величковского в 1722 году 21 декабря. На память представления святителя Петра Московского и всея Руси чудотворца, и наречен был во имя этого святого. Отцовская линия Петра была духовного сословия. Брат, отец, дед и прадед были священниками, окормляя один и тот же приход города Полтавы, церковь, во имя Успения Пресвятой Богородицы. 4 лет от роду младенец лишился отца, а в отрочестве лишился и брата. Попечителем и воспитателем Петра стала его мать Ирина. Грамоте отрок был обучен по псалтире и после этого по желанию матери и приходу Успенской церкви на 13-м году был отдан на учение в Киевскую духовную академию. Здесь, в академии, впервые Петр стал тянуться душой к монашескому житию. Мудрым наставником в этом его стремлении был иеросхимонах братского Богоявленского монастыря Пахомий, открывший в душе своего воспитанника чувство благоговения перед Словом Божиим. Когда Петру исполнилось 17 лет, он пожелал удалиться в монастырь и там постричься в монахи. В это время с ним произошла история, сохранившаяся в памяти старца Паисия всю жизнь. Петр обратился к настоятелю Китаевской пустыни, что под Киевом, с просьбой оставить его в монастыре для принятия пострига. Настоятель пригласил Петра в келью и там троекратно предложил ему сесть на стул, но Петр остался стоять у дверей, явив этим в глазах настоятеля несовершенное смирение. На это игумен сказал ему: «О, братья, ты молишь меня принять тебя во святую обитель нашу монашество ради, но я в душе твоей не вижу и следа монашеского устроения, не вижу в тебе смирения Христова, не вижу в тебе послушания и отсечения воли своей и рассуждения, но сопротивное все». Этот отказ сильно опечалил юношу, но через того же наставника услышал он, что на все укорения, от кого бы они ни исходили, истинный инок должен отвечать: «Прости, Отче Святый, согреших, и не говорить более ни слова оправдательного». Эту историю потом всегда рассказывал преподобный ученикам своим, как урок для послушания. После случившегося Петр должен был опять приступить к академическим занятиям. Однако, прожив так до лета, он вновь оставил академию и по благословению духовника своего Пахомия отправился в Любичский монастырь, основанный преподобным Антонием Печерским. Чадолюбивый игумен Никифор Каханский принял юношу и благословил его келарствовать. Образ этого первого для Петра игумена оставался образцом ему всю жизнь во все дни его старческих подвигов. Здесь, в Любичском монастыре, началось для Петра его первое послушание по списыванию книг. Один из иноков обители, иеромонах Иоаким, увидев большую любовь Петра к святоотеческим творениям, предложил юноше лествицу Иоанна, игумена Синайского. Послушанием инока стала теперь работа по переписыванию лествицы. Вскоре в Любичском монастыре произошли перемены. Игумена Никифора сменил Герман Загоровский, который настоятельствовал не по подобию прежнего игумена, но властительски. Однажды Петр, со страху не выяснив, о какой пище просил его настоятель, досадил последнему своей непонятливостью, за что был с гневом выгнан. Петр рассудил, что если за малый грех такое ему наказание, то каковое же будет за большее прегрешение? После случившегося он ночью тайно вышел к Днепру и, помолившись Богу, перешел на другую сторону по льду. Между тем, во время пребывания Петра в монастыре его, мать Ирина скорбела об уходе сына. Дабы вернуть его домой, она, наложив на себя пост, стала ежедневно читать акафист Божьей Матери. Вскоре ей было открыто, что сын ее, Петр, непременно будет монахом. Как она потом рассказывала духовному своему отцу и родственникам, ей был явлен ангел, сказавший: «О, окаянная! Что это ты делаешь? Вместо того, чтобы от всей души и от всего сердца возлюбить Господа Бога Создателя твоего, ты больше твоего Создателя возлюбила создание Его, твоего Сына, и ради нерассудной и богопротивной любви твоей умыслила сама себя голодом уморить, что Сын твой, благодати Божией споспешствующий, непременно будет монах. Подобает же и тебе подражать в этом Сыну твоему, отречься от мира и всего, что в мире, и быть монахинею. Такова есть воля Божия, да научатся и прочие родители не любить чад своих паче Бога». В скором времени приняла Ирина монашество с именем Иулиании в Старопокровском монастыре близ Полтавы. Это освобождало Петра от домашних обязанностей и открывало ему путь к постригу. Выйдя из Люблича, промыслом Божиим достиг Петр пустынника Исхия у монашеских гор, постоянным рукоделием которого была переписка книг святых отцов. Два раза просился Петр к нему в послушание, но смиренный старец всякий раз отвечал: «Немощи ради души моей я не могу тебя принять». Петр, сочтя причиной отказа свое недостоинство, опечаленный и расстроенный, решил продолжить свой путь в какую-нибудь другую обитель. По приходе в обитель святителя Николая, в Медведовский монастырь на реке Тясмин, в день преображения Господня в 1714 году, Петр был пострижен в Рясофор с именем Парфений. Однако братья, смиряя его, постоянно как бы по ошибке стало называть его Платоном. Неоднократно просил Парфений у игумена позволения называться именем Пострига, но никак не преуспел в этом и смирился. Старец-восприемник, не дав ему никакого правила, сам неученый удалился через несколько дней после пострига, так что постриженник лишился не только имени, но и духовного отца своего, не видав его потом уже никогда. Недолго пришлось подвязаться иноку Платону, ибо униаты воздвигли гонения на православие. Медведовским монахам было предложено принять унию, и по их отказе церковь монастырскую власти опечатали, а братья разошлась. Платон же, Маркирий и Крискент ушли в Киевскую лавру, где и нашли приют. Здесь хотел остаться инок Платон на постоянное жительство. Однако один лаврский прозорливец, старец Ковальский, предрек ему новое странничество. Инок Платон сначала сомневался в его словах, но появившийся в лавре друг по академии Алексей вновь пробудил жажду пустынничества и странствия, напомнив об их обите юности — не жить в обителях телесного довольствия и достатка. На этот раз инок Платон направился в Валахию. Путь странствия пролегал через кельи и пещеры подвижников скитских и пустынных Матронинского монастыря, скита Кодрица, скита Доугоуце и, наконец, скита Три Стены Свято-Никольского. Все эти обители были окормляемы старцем Василием Полянами Рульским. Видя ревность по Боге и опытное восхождение в смиренном мудрии инока Платона, братья предупредили его о том, что когда придет старец Василий Полянами Русский, он будет звать его к себе в скит Мерлополяны на священническое служение. Однако монах Досифей предостерег Платона, чтобы он принимал сан лишь в том случае, если уверен, что, будучи в сане, сохранит в себе правила и заповеди святых отцов. В противном случае пусть принимает сан в зрелом возрасте, телесном и духовном. Старец Василий, действительно удивившись опытности молодого монаха, предложил ему принять священное рукоположение, На что преподобный отец ответил: «Аз не имам намерение в такой великий и страшный сан и до смерти моей вступить». Послушание Платона было стеречь монастырский виноград. В трудах он однажды, не услышав монастырское било, проспал на богослужение. Дойдя до церкви ко времени чтения канона, от смущения не дерзнул войти в нее, впал в отчаянный плач и сетование, и даже на литургию и трапезу не явился, сидяши под древо на земле и горько плакаши. Инок Афанасий по повелению игумена отыскал его и принудил явиться перед братьею. Платон упал перед игуменом и собором на землю, плача горько и рыдая неустанно, и прося прощения. Старец Михаил, видевший слезы Платона, сказал: «Видите, братья, сего брата, талику ревность по Бозе и печаль огнену имуща. Пусть он будет всем вам в образ и в подражание к усердному на правила восстанию и хождению». После этого события инок Платон, чтобы более не проспать, решил совсем не ложиться на одре, но отдыхать, только сидя на лавке. Но через некоторое время Платон вновь решил отправиться в путь. На этот раз он пошел в горный скит Кырнул во имя святого архистратига Михаила. Здесь, с благословения старца Михаила Трестенского и начальника Кырнульского скита иеромонаха Феодосия, началось пустынное жительство отца Платона, который, сидя в келье своей, радуясь и со слезами славя Бога, обучаясь истинному монашескому безмолвию, матери покаяния и молитвы. К этому времени плодом странствования отца Платона по обителям и пустыням Малороссии и Молдовалахии явилось опытное знание послушания и смирения и умной молитвы, в сердце совершаемой, которую старец непрестанно совершал до самой своей смерти. Наконец, инок Платон оставляет и это место, отправляясь в новое странствие, на сей раз на гору Афон. Это было последнее путешествие, которое преподобный совершил по своему желанию. Все последующие его хождения были вынужденными оставлениями монастырей. До Афона отец Платон поселялся в пустынях, а после Афона – в общежитиях. Умолив старцев Василия Поляно-Мирульского, Михаила Трестенского и Ануфрия Кырнульского отпустить его и благословить на гору Афон, добрался Платон до Святой Горы со многими трудностями. И спустя 4 дня по прибытии на Афон отец Платон остался один. Спутник его, иеромонах Трифон, заболев, скончался. Многие места Святой Горы обошел инок Платон, ища старцев, сильных в подвиге и в знании, святоотеческих писаний, и, не найдя таковых, вселился один в пустыню, пробыв в этом подвиге 40 месяцев. Кто же может исповедать вся его подвиги, егда, прибывши один с единым Богом, сущу ему в разженном богорочении? В это время на Афон явился отец молдавских пустынников и старцев Василий Поляно-Мирульский. Найдя блаженного Платона, побеседовав с ним несколько дней и ночей, по просьбам пустынника, облачил его в мантию с переменой имени на Паисий. Ему в это время было 28 лет. Спустя некоторое время монах Виссарион пришел к старцу Паисию, прося оставить его жить при себе в послушании. Старец, знающий на опыте своем такую же жажду, предложил Виссариону жить вместе и творить, равно для обоих, все подвиги, телесные и духовные. Преподобный Паисий учил, что истинным наставником в деле спасения души может быть только тот, который сам понуждает себя творить все заповеди Господни по слову Писания. И же сотворит и научит, сей вилий наречется. Какого бы инаго наставить и на путь может, и же сам не хождаша. Соблюдение заповедей Господних и научение всему тому ближних – таков образ святости, достигнутый старцем Паисием. Старец Паисий не считал себя достойным учительствовать, поэтому согласился принять Виссариона только в качестве друга, но не ученика, чтобы обоим вместо отца и наставника иметь учение святых и богоносных отцов в церкви. С таким условием принимал святой Паисий и других братьев, Посему возникло среди Паисиева братства стремление собирания писаний святых отцов, традиции, книжности. Это было необычно для афонских монастырей того времени. Большинство монахов книг не имело, а о святых писателях даже и не слышало. Поэтому каждая находка древней книги была поводом для большой радости преподобного Паисия. Однажды он увидел у монаха каппадокийца на столе книгу святого Петра Дамаскина, которую тот переписывал. Старец много позже писал: «Не могу сказать, какой неизъяснимой духовной радости я исполнился, когда увидел ее. Я думал, что на земле вижу небесное сокровище». Такое книжное накопление сопутствуемо было нестяжанием в духе преподобного Нила Сорского, ибо преподобный Паисий не имяше бо срочицы нижней одежды, точию един подрясник и ряску искропаны, изодраны и в заплатах. Вскоре братья собралось до 12, и назрела необходимость в священнике и духовнике. Поэтому не только собратья, но и другие афонские подвижники стали умолять Паисия принять священный сан. Рукоположен отец Паисий был в 1758 году в возрасте 36 лет. Будучи иереем, преподобный Паисий никогда не мог совершать святую литургию без слез. Братья, с благословения патриарха Цареградского Серафима, переселилась в Ильинский скит монастыря Пантократор. Этот скит стал, по примеру других национальных на Афоне монастырей, обителью малороссов. Здесь находили упокоение выходцы из Запорожской Сечи и других мест Украины. Старец Паисий за 100 лет предсказывал славу этого скита. Со временем будет в скиту другой Паисий, и при нем обитель устроится, возвеличится и прославится. Пророчество осуществилось в середине XIX века при игуменстве Паисия II. В Ильинской обители было установлено общежитие, которое, по примеру святых отцов, преподобный Паисий уподоблял страстям Господним или земному небу, посреди которого насаждено Богом древо жизни, треблаженное послушание. Вскоре начали посещать Паисиево братство испытания. Один монах афонский, имевший под своим началом скит Кавсокалиф, начал публично осуждать образ жизни Паисиево братства за их книжное собирание и опущение молитвенных правил. Отец Паисий, по ряду выражений в письме, понял и объявил Афанасию, что он даже и Евангелие не читал, а пытается учить братью и хулить священное предание, содержащееся в святоотеческой письменности. По поводу же молитвенных правил старец ответил, слово в слово, как на такое же обвинение ответил 1000 лет назад Нил Синайский. Для пения тропарей, прокимнов, канонов и прочего необходимы иерархические чины – чтецы, певцы, диаконы, священники. Пустынникам же подобает читать псалтирь, молитвы и святоотеческие писания. Услыши меня, Господи, Господи, возвах к Тебе, услыши меня, вон ни глас умоления. Афонское пустынно-общежительное пребывание преподобного Паисия длилось 17 лет. В это время на Афоне начались притеснения христиан со стороны мусульман. По причине этого старец оставляет Святую Гору и возвращается в Молдавию. В Молдавии нашелся пустующий Драгомирнский монастырь Святаго Духа, куда с позволения господаря Григория и благословения митрополита Ярского Гавриила вселился старец Паисий с братьей. Молдавлахия тех времен была прибежищем монашествующих со всех окрестных стран. Это время закрытия монастырей в России, введения штатов и униато-католического наступления на православных юго-западных славян. За 3 года число Драгомирнской братии утроилось. устроитель братства отец Паисий, написал и ввел устав по чину святого Василия Великого, святого Феодосия Великого, святого Феодора Студита и Афонской горы. Основные идеи этого устава – нестяжательность, ниже малейшей вещи не имейте, отсечение воли и послушания, умная молитва и чтение книг, непрестанное рукоделие и бытовое благочиние, образцовая больница, странноприимница, церковное художество и другое. С наступлением долгих зимних вечеров, до Лазаревой субботы, по вечерне, старец Паисий собирал вокруг себя всю братью, попеременно славян и молдаван, и читал от святых отец поучения святого Василия Великого, Лествицу, Авву Дорофея, святого Симеона Нового Богослова и других. В этом же монастыре преподобный принял схиму без перемены имени. Паисевская книжность, переводы и переписка расцвела здесь во всей красе. Монахи различных языков трудились по распространению святоотеческих творений и составляли славянский свод добротолюбия. Земля, на которой помещался Драгомирский монастырь после русско-турецкой войны 1774 года, отошла к католической Австрии. Авва Паисий, не видя возможности мира духовного в Восточной Церкви в новом государстве, решил уйти и увести за собой всю братью, 350 человек. Господарь Григорий Гика и митрополит Гавриил предоставили им уединенный в горах бедный Сикульский монастырь усекновения главы Иоанна Предтечи. Житие в Сикуле было по образу Драгомирнскому, но братья умножилось, переполняя все келии и строения. Поэтому преподобный отец обратился к господарю Константину Мурузу о помощи в строительстве келии. К изумлению и смущению старца Константин повелел переселиться братья в богатейший Нямецкий монастырь. Предвидя разорение и погибель устроения душевного братья, к сему же, яко имать, упразднится общее поучение братья, старец стал просить господаря не переводить его мирное братство в многолюдный монастырь, часто посещаемый мирянами. Константин же на все мольбы ответил: «Сотвори послушание, иди в Нямец, ничтоже рассуждая». В Сикуле осталась часть братья, а другая вместе с Аввой Паисием переселилась в Нямец. Войдя накануне Успения в 1779 году в соборную церковь Нямецкого монастыря с пением «Достойно есть», братья поклонилась святым иконам, старец же, подойдя к иконе Пресвятой Богородицы, вручил себя и братью покрову и окормлению Божьей Матери. В Нямце житие было устроено отцом Паисием по образу Драгомирны и Сикула. Общежитие, умная молитва, переписка и чтение святоотеческих книг, ежедневное, утром и вечером, исповедание помыслов духовникам. Паства преподобного умножилось. В Нямецком монастыре были иноки более чем 10 национальностей, и число их к 1790 году возросло до 1000 человек. В то время это была самая многолюдная обитель Восточной Православной Церкви. Авва Паисий, кроме этого монастыря, окормлял по-прежнему Сикул и другие окрестные монастыри и скиты. Подлинно, вселившись в пустыню, заселил он ее плодами божественного добротолюбия. Окормляя многочисленных посомых, Авва по достоинству должен был принять сан архимандрита, что и совершилось в 1790 году при посещении Нямца архиепископом Екатеринославским Амвросием. На протяжении всего времени старческих подвигов в молдавских монастырях Авва Паисий учил братью умной молитве, продолжая единую линию отцов добротолюбия, святого Григория Синаита, святого Григория Паламы и преподобного Нила Сорского. Отец Паисий приводит многочисленные доказательства и свидетельства святоотеческого почитания умной молитвы. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, которое есть и моление, и исповедание веры, и само спасение». Всяким видом христианской молитвы старец находит место и значение по их достоинствам и благоплодию. Умносердечная молитва для преуспевающих, для средних – пение, то есть обычные церковные песнопения, а для новоначальных – послушание и труд. Многотрудная жизнь старца подходила к своему земному концу. Поболев предкончиной и преподав через Сафрония духовника славянской братии Сильвестра, духовника молдавской братии благословения всем, с кем был связан духовными узами подвижничества, он с миром представился в 1794 году, 15 ноября, пожив 72 года. Погребен преподобный Паисий в Нямецком монастыре в соборном храме Вознесения Господня у Южной Стены. Житие и деяния старца Паисия сказались на духовной истории сотни российских монастырей. Известные пустыни Сафроньевская, Глинская, а в особенности Оптина, определявшие духовное возрождение русского народа в XIX веке, были продолжательницами духовного наследия старца Паисия. Старцы оптинские Моисей, Леонид, Макарий и Амвросий явились учениками того дела, которому так много послужил знаменитый архимандрит Нямца и Секулы, преподобный Паисий. Преподобный Паисий канонизован за святую подвижническую жизнь как молитвенник, совершитель и учитель умной Иисусовой молитвы, как постановитель в русском монашестве спасительного подвига старчества, как духовный писатель, оставивший в своих трудах назидательный пример для восхождения чад церковных по пути духовного совершенствования.